Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Накануне на заседании правительственной комиссии, которое было посвящено строительству магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, принято решение, что трасса Москва-Санкт-Петербург пройдет через Химкинский лес. Вице-премьер Сергей Иванов рассказал, что решение комиссии вступит в силу после того, как его одобрит президент Медведев. Для многих августовское распоряжение президента разобраться в обстоятельствах выработки тысяч деревьев для прокладки магистрали показалось залогом спасения леса. Общественности тогда пообещали учесть ее мнение и рассмотреть все возможные варианты. И вот выясняется, что другого варианта просто нет. Отметим, что власти приняли решение пойти на уступки экологам. Принято решение об увеличении суммы компенсационных выплат за экологический ущерб с 3 до 4 миллиардов рублей. Кроме этого, участок магистрали протяженностью 8 километров в районе Химкинского леса не будет предусматривать наличие дорожной инфраструктуры. Защитники Химкинского леса призывают всех москвичей и жителей Подмосковья выйти 31 декабря на акцию протеста. Об этом заявил активист движения Ярослав Никитенко. На Триумфальной площади будет и лидер защитников леса Евгений Чирикова. Коалиция «За леса Подмосковья», основу которой составляют защитники Химкинского леса, заявила о том, что выдвинет своего кандидата на выборах президента России в 2012 году. Считать ли поражением гражданского общества решение прокладки трассы через Химкинский лес? Об этом сегодня в нашей программе говорят Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека», и Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской академии наук, руководитель Центра экологической политики, глава фракции «Зеленой России», член политкомитета партии «Яблоко». И также к нашей программе присоединился Михаил Яковлевич Блинкин, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства. Добрый вечер, Михаил Яковлевич.
Добрый вечер.
Какой вариант прокладки трассы вы бы считали наиболее оптимальным?
Значит, по-русски нельзя сказать наиболее оптимальным. Можно сказать оптимальный, это достаточно. Пункт первый, да. Пункт второй. Значит, я эксперт, а не общественный деятель. Я свою позицию высказал публично, неоднократно, на самых разных уровнях. Принята другая позиция. Вот после принятого решения, ну, что мне сказать, я могу вот еще раз подтвердить, что вопрос не в варианте трассы, а вопрос в том, что мы строим. Вот если мы строим магистраль на Санкт-Петербург новую, да, то надо понять, вот мы стоим с вами на Гусиновской развязке, так, и смотрим в сторону Питера. У нас с вами... Алло.
Да.
Вы слышите меня, да?
Слышим, да.
У нас с вами, с одной стороны, если вперед смотреть в сторону Питера, водная гладь, называется канал имени Москвы, там же Химкинское водохранилище, она переходит фактически, это один водоем, да? Вот его надо пересечь, а то моста нет, никто его не начал строить. За спиной у нас еще не существующая Северная Ракада, ее только предстоит построить в Москве. И, насколько я понимаю, в 2011 году это строить не начнется. Дорогу откуда, куда мы строим? Пока не сооружен этот мост или пока эти не развернуты дороги, спор о том, куда дальше от моста идти, чуть правее по лесу или чуть левее по альтернативным вариантам. Господа, у нас для этого есть 3-4 года. Вот сегодня хорошо, вырубим лес, построим дорогу. Что она будет соединять? Узенькую эту самую Вашутинское шоссе с международным, что она будет соединять? Причем тут дорога до Питера? Чтобы сделать первый шаг к Питеру, надо пересечь реку, канал имени Москвы. Мост мы не строим. Я вообще не понимаю, какое решение мы приняли. То есть вместо того, чтобы спокойно, рассудительно понять, что нужно для решения транспортных проблем на трассе Москва-Санкт-Петербург, вот неотложно, вчера нужно было что-то делать с головным участком существующей Ленинградки. Вместо того, чтобы, так сказать, старых детей отмыть, решили их новых рожать. Хорошо, давайте нового ребенка рожать. Но здоровенького ребенка, а не у того, у которого, так сказать, вход в Москву отсутствует, Т-образный перекресток, да? Переход через реку отсутствует. И вот мы решили вот на этом участке сосредоточить все наши усилия. Политики, общественность, министерство. Вот это меня огорчает. А то, что, так сказать, ну как пойдет трасса, это 25-й это вопрос. Ну, не хорошо, что она пойдет по лесу. Но не это самая главная проблема. Спасибо.
Вопрос Льву Пономареву, исполнительного директора Общероссийского общественного движения «За права человека». Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
Да, были ли, по-вашему, напрасные усилия защитников Химкинского леса?
Ну, во-первых, надо подчеркнуть все-таки, что я не поддерживаю сейчас вот решение правительства, но надо подчеркнуть, что они и пошли навстречу многим так сказать, предложением экологов, общественников и так далее. То есть вот этот гражданский протест все-таки заставил власть сделать какие-то внятные вещи. То есть власть не пренебрегла этим протестом, это первое. Другое дело, что она и не уступила по существу власть. Она показала, что она все равно оставила тот же вариант. И мне кажется, это политическое решение. Вот когда я читаю, что там 3 миллиарда, вот это удорожит это на 3, там, на миллиард рублей или на 2 миллиарда рублей, мне кажется, что власть часто очень выкидывает такие же миллиарды рублей, и при этом нас никого не спрашивает. Общественность, и мы проследить не можем, насколько это все эффективно. И я уверен, что там триллионы рублей, которые заложены в военную программу, опять-таки, они не согласованы с обществом, никак вообще. И поэтому на фоне тех триллионов рублей, которые заложены в военную программу, 1, 2, 3 миллиарда, которые пыталась общественность отбить, как говорится, да, в том смысле, что он, вот общественность пыталась что-то добиться, за это надо заплатить еще несколько миллиардов, наверное, это не главное. То есть мне кажется, что те аргументы, которые приводят, опираясь на денежные какие-то суммы, мне кажется, этот аргумент власть приводит для того, чтобы скрыть все-таки главный результат, а именно то, что она уступила всего лишь, ну, как бы, тактически, но стратегически все равно оставила за собой последнее решение. Для власти это было очень важно, по-моему, в настоящий момент.
Вопрос Алексею Владимировичу Яблокову. В чем, по-вашему, опасность принятого решения прокладывать трассу через Химкинский лес?
Ну, во-первых, Химкинский лес – это один из немногих крупных массивов лесов вокруг Москвы. Таких массивов осталось очень мало, их можно пересчитать по пальцам. А сейчас роль, экологическая роль вот этой зелени вокруг Москвы, зелени парков московских и так далее, невероятно растет, потому что дикое загрязнение воздуха, очень высокая смертность, заболеваемость, именно связанная с экологическими проблемами. И каждое дерево, каждый вот такой массив становится очень ценный. И именно крупные массивы, которые, ну, по экологическим причинам оказываются гораздо более эффективными в защите нас, человека, от всяких неприятностей. Так вот, Химкинский лес этой дороги разрезается надвое. Это не просто 100 гектар, которые там, вот нам говорят, вот мы вырубим не 140 гектар, как мы предполагали по первоначальному плану, а вырубим 100 гектар и посадим где-то в другом месте чуть ли не там 500 гектар. Ну, во-первых, посадить 500 гектар в другом месте это вряд ли удастся, нет такого места. Вырубка вовсе не только в гектарах, а в том, что если вы один большой массив разрезаете пополам, то тогда они начинают жить другой жизнью на более низком экологическом уровне. И никакие там переходы, конечно, помогут, вот эти самые переходы, только не те, так, которые вот там предполагались. Иванов там сказал, что мы бы, говорит, под дорогой выроем там места для миграции. Ну, никакие, давно уже показано, что надо не места для миграции вырывать, а надо делать, если уж на то пошло, широкие переходы не меньше 150 метров над дорогой, так, чтобы они были. Тогда вот, как это в Германии, тогда могут и олени пойти, могут лоси пойти, могут там бурсуки и так далее, и так далее. То есть это невосполнимый ущерб будет для вот этого большого массива леса и невосполнимый экологический ущерб для Москвы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Считать ли поражением гражданского общества решение о прокладке трассы через Химкинский лес? Об этом в нашей программе говорят Михаил Блинкин, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства, Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека», и Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской академии наук. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Ирина Ясина, экономист, член президентского совета по правам человека, не считает принятое решение проигрышем защитников Химкинского леса.
На самом деле поражение было бы, если бы стали строить так, как подумали строить первоначально, ни с кем не согласовывая, на всех наплевав. А сейчас, конечно, отбито кажется, что немного, но на мой непросвещенный взгляд, кажется, что отбито-то по максимуму. Потому что отбито, во-первых, то, что строится только дорога, без всякого коммерческого использования прилегающих областей. Там никаких дач, никаких бензозаправок, никаких магазинов там и так далее не будет. Будет, как сказано, дорога по экологической безопасности на самом высшем уровне. Вот следить за этим, это дальше забота гражданского общества, чтобы они как сказали, так бы и сделали. Это первое. Второе. Власть поняла, что согласовывать надо не после, а до. С учетом интересов, с компенсациями, чего гражданское общество и добилось. Ну, просто наше гражданское общество хочет обязательно все и сразу. Полюбить-то королеву, проиграть-то к миллион. А так не бывает.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно, просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что тема нашей программы «Считать ли поражением гражданского общества решение о прокладке трассы через Химкинский лес?» Об этом в нашей программе говорят Михаил Блинкин, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства, Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, и Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской академии наук. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Михаилу Блинкину. Как, по-вашему, полезен ли оказался вот этот первый опыт такого широкого обсуждения градостроительных проблем как пример диалога власти и общества?
Я должен вздохнуть и сказать простую вещь, что глубоко уважаемые мною общественные деятели, правозащитники, те же тебя какими-то очень странными иллюзиями. Вот я прекрасно знаю Ирину Ясину, отношусь к ней с огромным уважением и симпатией. Но когда вот Ирочка говорит о том, что там не будет застроено дачами, так сказать, и прочей коммерческой недвижимостью, прилегающей придорожной полосы этой дороги, и эта уступка, господа, эта дорога с самого начала планировалась в категории 1А, там, местами 1Б. Это скоростная автомобильная магистраль, где по отечественному законодательству, так сказать, это вообще все не положено. То есть говорить вам, что это какая-то уступка, да нет, там в исходном проекте было написано категория 1А, категория 1Б. Там примыкание, в лучшем случае, 1 на 5 километров. Какие дачи? Это пункт первый. Пункт второй. О каких уступках можно говорить, когда исходный экономический расчет, вот те самые миллиарды, которые якобы по другим вариантам будут хуже, а поэтому лучше, исходный экономический расчет опять базируется на совершенно условной кадастровой цене гектара лесных угодий, которая измеряется в тысячах рублей, в то время как коммерческая цена сотки, а не гектара, тех же лесных угодий в ближнем Подмосковье измеряется в десятках тысяч долларов. Вот это корректный расчет, если был бы проведен, трасса через Химкинский лес была бы золотой. Но, тем не менее, сохранен тот же абсолютно некорректный экономический расчет, основанный на том, что снос домов, он по рыночной цене, да, а гектар леса по условной кадастровой, а там разница на 3 порядка. И вот когда, если брать технические детали, ты понимаешь, там никаких уступок в помине не было. В помине не было. А то, что будет компенсационное озеленение взамен вырубки, я об этом слушал на совещаниях полгода назад, еще до всех этих приостановок и так далее. Никаких уступок гражданскому обществу здесь не было в помине. Они моим уважаемым коллегам, которые не очень в курсе дорожно-экономических и прочих проблем, просто приснились. К сожалению, это так.
Вопрос Льва Пономарева. Почему проблема Химкинского леса с самого начала оказалась столь политизирована?
Нет, я должен сказать, что, во-первых, я согласен с Блинкиным. Я отнюдь не поддерживаю позицию Ирины, сейчас Ясины. Просто я говорил о том, что заставили как-то власть высказываться, по крайней мере, вот на эту тему, как, ну, увидеть, скажем так, увидеть общество, увидеть гражданское общество. Но я должен сказать, я абсолютно... уверен, что это все делается для отмазки, что вот я, конечно, техническими деталями не владею, вот то, что говорит сейчас господин Блинкен, тем более он как бы подтверждает мою мысль о том, что деньги, не, вот те деньги, которые сейчас приводились, они не являются главным фактором. Но самое главное, ведь сделана видимость учета, так сказать, общественного мнения. Вот президент сказал, что вот первый раз там, вот мы сейчас учли там и в дальнейшем будем учитывать. Так не учтено никак общественное мнение. Более того, ведь мы не видели ни одного публичного общественного обсуждения, так, чтобы это было показано по телевидению, чтобы были разные точки зрения. И вот сейчас решение, окончательное решение принималось без того, что пригласили бы туда представителей именно общественности. Хотя там как-то было сказано, что при учете мнения общественности, но принималось это чиновниками с закрытыми дверями. И бесспорно, это большой вопрос, что будет в дальнейшем. Президент сказал, что в дальнейшем мы будем учитывать. Уверен, что не будут учитывать. Потому что если бы вот было проявлено больше уважения к общественности, даже принято было вот столь же вот это негативное решение, но если бы большее внимание было привлечено к публичности, то можно было поверить, да, вот эти же механизмы публичности будут применены и в дальнейшем. Никаких механизмов публичности власть нам не продемонстрировала. Были обсуждения в общественной палате, они были фактически закрыты, и только благодаря тому, что туда удалось буквально протиснуть несколько специалистов, которые заняли позицию общественных, удалось там привести к некоторому нулевому результату обсуждения в общественной палате. И общественная палата не высказалась, хотя должна была высказаться по этому вопросу. И если бы голосование было, то, я думаю, общественная палата высказалась бы в защиту Химкинского леса. Но сделали так, чтобы она никак не высказалась. Поэтому они замотали, как говорится, сделали все, чтобы это чисто бюрократическим способом, никакого результата не было. Хотя общественная палата, вот если бы она высказалась против Химкинского леса, этот результат, конечно, должен был бы учитываться чиновниками. Потому что на то и общественная палата. Нулевой результат был. Ну и так далее. Было сфальсифицировано обсуждение в городе Химки. Никто на это не был наказан. Более того, не было повторено общественное обсуждение в городе Химки, так, чтобы там были учитывались разные точки зрения. Вот мэр встречи сфальсифицировал, и это все осталось безнаказанно. Ну и так далее. Поэтому, если смотреть за всеми этапами, как все это происходило, то, можно сказать, на каждом этапе игнорировалась общественность. Более того, общественность всячески третировалась. И единственное, можно сказать, что каким образом научилась, что президент публично в какой-то момент приостановил эту дискуссию, и потом чисто риторически сказал, что мы как бы учли. Поэтому все это, по сути дела, обман. Я начал свой разговор именно с того, что что-то удалось, потому что мне безумно, безумно. Я сочувствую этим людям, и если они слышат эту передачу, сказать, что не отчаивайтесь, хоть какой-то результат есть, что в этой стране, в нашей стране, добиться хоть какого-то мизерного результата, это очень трудно. Но бесспорно я не поддерживаю позицию Ирины Ясиной, которая говорит, что мы хотим сразу все и моментально. Ничего подобного. Мы хотим хотя бы чего-нибудь, но внятного, и в рамках закона, и чтобы было уважение к общественности, чтобы были, так сказать, по крайней мере, равенство сторон при обсуждении. Но весь процесс обсуждения показал, что никакого равенства нет, и все решения принимаются с закрытой стороной, и с закрытыми дверями, и всего лишь риторика власти, которой мы доверять, по-моему, не должны.
Вопрос Алексею Яблокову. Соблюдалась ли, по вашим наблюдениям, гласность на разных этапах обсуждения проблемы Химкинского леса?
Нет, конечно. Вот Лев Александрович очень хорошо все рассказал. Я полностью присоединяюсь к тому, что он сказал, и добавлю. Смотрите, ведь президент сказал, мы будем слушать, вот даем поручение общественной палате. Общественная палата обсуждала и не пришла ни к какому выводу, но на основе вот этого не пришедшего вывода была организована общественная экологическая экспертиза. Ее возглавила известный эколог, бывший председатель Комитета по экологии в Госдуме, Тамара Владимировна, позабыл фамилию, Тамара. Так вот, это вот результаты этой экспертизы должны были докладываться в воскресенье в общественной палате, понимаете? То есть даже вот сам факт того, что не дождавшись этого обсуждения, окончательного обсуждения в Общественной палате, а подсуетившись и за 4 дня до этого предопределившие, что вот, мол, да, правительственная комиссия и так далее, и так далее. Вот как, какая же это гласность? Какая же это гласность? Действительно не было состязательности никакой. И это было с самого начала, понимаете? Потому что мы все время говорили, а почему не рассматривались разные варианты? Нам говорили, ну что, вот уже принято решение, вот уже выделены инвестиции. А мы опять говорим, а почему не рассматривались разные варианты на этапе принятия решений? Ведь вот что было, действительно не рассматривались. Действительно решение было продавлено в пользу одного, казавшегося тогда самым простым, потому что действительно кадастровая стоимость леса ничтожная, а, ну, действительно три порядка отличаются от реальной стоимости лесов, ну и так далее. Это выбран самый дорогой по существу для государства самый дорогой вариант трассы, а то, что нельзя перенести его, я вот тут недавно посмотрел сегодняшнюю статью, слава богу, в этом самом, в Вашингтон-Пост. Они там приводят цифры, Левитин сказал на этой комиссии, что вот, знаете, вот если мы сейчас откажемся от этого, то 170 миллионов долларов нам придется платить неустойку и так далее, и так далее. Ну вот, значит, весь проект 1 миллиард 700, а вот 170 придется тогда, ну, я считаю, что, и вот Лев Александрович правильно говорил, на основе, на сравнительно с теми тратами, которые делаются направо и налево, мы видим совершенно бессмысленными, 170 миллионов, можно было бы 170 миллионов найти, чтобы все-таки вернуться к изначальному этапу, то есть обсудить разные варианты.
Вопрос Михаила Яковлевича Блинкина. Как, по-вашему, ощущалась ли спешка, особенно на последнем этапе принятия решений?
Знаете, спешки я не ощущал, потому что вот были острые обсуждения и на соответствующих институциях Министерства транспорта, там у них есть общественный совет, я там выступал, значит, в общественной палате, еще во множестве других инстанций, и сказать, что не были выслушаны позиции оппонентов, неверно. Потому что я был, пожалуй, самый жесткий оппонент, если не брать общественников, вот в профессиональной среде, вот транспортников, да, я, похоже, был единственный такой жесткий оппонент, да, не выслушивали, везде меня выслушивали. Так что в этом смысле спешки говорить нельзя. То, что проталкивался вот этот один вариант, вот это правда. Потому что содержательные аргументы по поводу трассирования, по поводу сроков, оставлялись за скобкой. Я еще раз повторяю, какой смысл в этой спешке? Можно было 24 варианта рассмотреть, пока строится мост. Потому что мост через канал имени Москвы строится, ну, в самом хорошем варианте, за 3 года, а фактически это затянется даже дольше. За эти 3 года вот этот небольшой участок, там, в пределах 10 километров, по лесу его вести или в обход леса его вести, можно 40 раз проверить.
Да, спасибо. Напомню, что накануне на заседании правительственной комиссии, которое было посвящено строительству магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, принято решение, что трасса пройдет через Химкинский лес. О том, считать ли это поражением гражданского общества, в нашей программе говорят Михаил Блинкин, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства, Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, и Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской академии наук. Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Выступление националистов в Москве представляет серьезную угрозу для безопасности и самого существования России, говорится в заявлении московского отделения партии «Яблоко». Сегодня в российской столице произошли столкновения радикальных групп молодежи и выходцев с Кавказа. По разным данным, задержано от 800 до 1200 человек. Есть пострадавшие. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело за растрату в отношении бывшего премьер-министра и лидера партии «Батьки». Батьковщина Юлии Тимошенко. С нее взята подписка о невыезде. Сегодня Тимошенко в очередной раз была вызвана на допрос в Главное следственное управление. Суннитская радикальная группировка «Джандала» взяла на себя ответственность за взрыв в Иране, жертвами которого сегодня стали, по уточненным данным, 39 человек. Взрыв был осуществлен смертником во время шиитской религиозной процессии в городе Чахбихар на юго-востоке Ирана. Совет Безопасности ООН отменил санкции против Ирака, введенные при режиме Саддама Хусейна. В частности, прекращено действие эмбарго на поставку вооружений в Ирак, введенного в 1990 году после агрессии иракского режима против Кувейта. Парламент Ирландии одобрил международную финансовую помощь Дублину на сумму 85 миллиардов евро. Голосование среди депутатов – последний шаг на пути предоставления Ирландии антикризисного кредита со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда. Россия и Сербия выразили крайнюю обеспокоенность сообщениями о причастности премьера Косово к торговле человеческими органами. Глава МИД России Сергей Лавров заявил сегодня в Москве на пресс-конференции со своим сербским коллегой Вуком Еремичем, что, если эта информация подтвердится, можно будет говорить о преступлении против человечности. Человеком 2010 года по версии американского журнала Time назван Марк Цукерберг, руководитель социальной сети Facebook в интернете.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что решение о прокладке магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом через Химкинский лес мы обсуждаем с Михаилом Блинкиным, научным руководителем НИИ транспорта и дорожного хозяйства, Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского движения за права человека, и Алексеем Яблоковым, членом-корреспондентом Российской академии наук. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Остановились на том, что Михаил Яковлевич Блинкин рассказывал о том, насколько внимательно были выслушаны оппоненты.
Алло, да.
Да-да. Вам слово.
А вот, значит, оппоненты были выслушаны вполне внимательно. Вот. Выслушаны вежливо на всех уровнях. Это правда. Так? Но складывалось ощущение, что, грубо говоря, ну, ребят, говорите, говорите, мы все равно пойдем вот так. И меня вот больше всего огорчает, что был, собственно, не тот предмет обсуждения. Вот реальный предмет обсуждения заключается в чем? Из Москвы как-то с Питера надо выехать. Причем эта проблема не через 3 года, а сегодня стоит. Завтра будет еще более остро. Там неотложные меры. Расширение головного участка трассы 10. Ну вот, это самое, значит, старые ленинградки, да? Мы этого не делаем. Что мы обсуждаем? Все человечество прогрессивное, от уважаемых общественных деятелей до министерских чиновников, через Химкинский лес, не через Химкинский лес. Тут имеет юрист со своей подменой тезиса, мы не то обсуждаем. Обсуждение общественности не затронуло, вот внимание общественности не затронуло, коренной вопрос, как вообще выехать из Москвы в сторону Питера, да? Вот новая трасса даст нам это счастье хорошо, если через 4 года. Больше того, оно даст нам это счастье не раньше, чем мы в Москве построим северную ракаду. Иначе всю эту красоту мы привезем на Т-образный перекресток с МКАДом, что будет просто плохо, а не хорошо. Вот это мы не обсуждаем. Мы обсуждаем, как вот этот 8 или там 10-километровый участок летит, чуть правее или чуть левее. Еще к тому же и подмена тезиса. А там, по поводу того, что выслушали, да, всех выслушали. И начиная от Жени Сирикова, и кончая, некоторых представителей ученого мира, транспортного, экологического и так далее. Всех нас выслушали, нет вопросов. Вот на общественной палате обсуждение вообще было, очень хорошо организовано. Ну и что? Спасибо.
Ярослав Никитенко, активист движения в защиту Химкинского леса, ощутил свое бессилие перед лицом системы.
Просто система показала нам, что она полностью игнорирует гражданское общество, мнение экспертов, граждан. Мы увидели, что наш президент, который 26 августа выступил с довольно обнадеживающим заявлением в поддержку гражданского общества, он на самом деле является просто частью этой коррумпированной системы. И коалиция «За леса Подмосковья» официально заявляет, что она считает данного президента нелегитимным, и мы говорим, что он утратил наше доверие. А движение «Защиту Химкинского леса» говорит о том, что как граждане мы, в общем-то, не можем повлиять на нашу власть. Она действует только в рамках своих коррупционных интересов, на собственное обогащение, на расхищение страны, и мы должны менять всю систему. И мы будем это делать. В 2012 году мы будем выдвигать своих собственных кандидатов, поскольку от тех, кто сейчас находится в правительстве, мы видим, что ничего хорошего мы ждать не можем.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сколько себя помню, все время гражданка Ясина пытается усидеть на двух стульях, которые стоят в разных углах комнаты. Вот. А у меня ситуация вот эта, мне напоминает вот этот проект поворота северных рек на юг в свое время, в советское время. Но в то время это не состоялось. И, по-моему, все-таки важно мнение отдельных экспертов, а не мнение этого сообщества экспертов, хотя бы это было представлено в виде комиссий.
Вопрос Лева Пономарева. Как, по-вашему, исчерпаны ли все средства давления на власть?
Нет, ну, во-первых, я хотел немножко отреагировать вот на то, что говорил Михаил Яковлевич. Он как бы с одной стороны сказал, что вроде всех выслушали, а с другой стороны сам же подтвердил, что реально никакого влияния это обсуждение не привело, не произвело. Так и в этом и проблема. Это вот как примерно, вот как суды. Я приехал сейчас сюда, в Красноярске, там судили, значит, условно-досрочное освобождение Алексея Соколова, известного правозащитника. Вот, да, действительно, судья внимательно выслушивает все доводы. И суд может длиться там, и со мной так было, когда меня судили, может, часами суд. Все, казалось, замечательно, все по всем правилам. А потом принимается решение, которое никакого отношения к тем аргументам, которые приведены, не имеет. Так сказать. То есть как бы полностью игнорируя все то, что внимательно было выслушано и даже запротоколировано. В этом и проблема. Значит, власть должна быть арбитром, высшая власть, там, тем более президент, он должен быть арбитром и демонстрировать, что он арбитр. То есть он выслушивает, не формально выслушивает, а как бы аргументирует, почему вот этот аргумент, приведенный, допустим, экспертом Блинкиным, не был учтен. Почему вообще действительно строится, обсуждается вопрос до, строительства северной ракады и моста. Всего этого господин Блинкин не услышал, понимаете, да? Хотя его, как крупнейшего специалиста, очень внимательно и вежливо выслушали на всех уровнях. Поэтому, я говорю, что никакого реального обсуждения не было. Обсуждение заключается не только в том, что выслушиваются разные точки зрения, но они каким-то образом суммируются, противопоставляются и принимаются понятные, внятные для всех оппонентов решения, которым они вынуждены соглашаются. То есть внутренне они понимают, да, вот этот аргумент был, против него был высунут другой аргумент, но что ничего не поделаешь, надо согласиться. Любой умный, вменяемый человек, в конце концов, приводит к какому-то, соглашается с тем решением, которое было принято. Сейчас это не так. Сейчас принято, решение, которое абсолютно не удовлетворяет ни эксперта Блинкина, ни общественность, которая, конечно, не всегда может быть действовать в рамках каких-то четких экспертных представлений, но как бы нутром чувствует, где правда, условно говоря. Здесь же ведь, понимаете, конечно, господин Блинкин знает детали намного лучше, но тем не менее, представитель общественности. Но я думаю, что когда первый раз Чирикова ко мне пришла, она мне принесла документы очень профессиональные, которые опирались на мнение Блинкина и многих других экспертов. Там были нарисованы несколько вариантов дороги, и было понятно, почему какая дорога, больше нужна городу. Поэтому, конечно, можно думать о том, что общественность слишком популистская, там иногда перегибает палку. Вот может сейчас заявление о том, что президента будет выдвигать, это выглядит, может быть, немножко натянутым, потому что это непосредственная реакция обиды, скажем так. Но если говорить по существу, да, пренебрегли полностью общественностью, пренебрегли мнением большинства жителей города, сделали, как часто это бывает, сделали совершенно глупый проект, и главное, тупо уперлись в этот глупый проект, как это видно из эксперта, из мнений экспертов, тупо уперлись и настояли на нем. Вот суть того, что сейчас произошло.
Илья Яшин, член полицейского движения «Солидарность», видит в произошедшем поражение президента.
Это поражение и унижение в первую очередь лично Медведева. Ведь именно он заявил о том, что решение должно быть пересмотрено. Именно он отсрочил строительство трассы. Именно он поручил провести дополнительную экспертизу. То, что ситуация вернулась, говорит о том, что Медведев не в состоянии решить даже такой мелкий по государственному масштабу вопрос, как строительство какой-то там дороги в обход. К сожалению, это и поражение гражданского общества, потому что люди боролись довольно долго на протяжении нескольких лет. Это была довольно кровавая борьба. Михаил Бекетов был покалечен, Константин Фетисов до сих пор находится в коме с пробитой головой. По большому счету результата, к сожалению, защитники Хемкинского леса, да и все гражданское общество в целом, пока не достигли. Но, тем не менее, это не повод опускать руки. Даже если вот эта трасса через Хемкинский лес все-таки будет построена, та борьба, самоотверженность, с которой люди отстаивали свое право на чистый воздух, право на чистую среду обитания, должны стать примером для всех остальных.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Алексея Яблокова. Вот вспомнили борьбу против поворота северных рек. Насколько сопоставимы эти две кампании, на ваш взгляд?
Ну, время другое, но экологическая борьба всегда примерно такая же. То есть выдвигаются какие-то проекты, которые интересны с коммерческой точки зрения или с какой-то узкогрупповой там точки зрения, а экологи, которые отражают мнение общества в широком смысле слова, долгосрочные интересы общества, оказываются на другой стороне баррикад и борются. В этом плане, конечно, это так. Я бы хотел, знаете, напомнить, вот тут правильно хорошо говорил Михаил Яковлевич и Лев Александрович, что вот Михаил Яковлевич особенно хорошо сказал, что никакого решения проблемы, что тут тупик будет и так далее. А вот смотрите, что говорил, вот судя по основ, по выступлению в прессе, говорил Сергей Иванов, что, мол, в обществе консенсус из-за ужаса и кошмара, который творится на действующем участке трассы, бесконечные пробки в Химках, и люди из Зеленограда и Химок не могут попасть в Москву. Так вот, Блинкин очень хорошо показал. И не попадут. Не имеет отношения вот эта самая трасса, платная трасса, которая пойдет через Химкинский лес, как вот они хотят это сделать, не имеет отношения к пробкам в Химках. Потому что пробки в Химках не рассосутся от этого. Вот это очень... Вот, понимаете, вот тут я очень поддерживаю логику Льва Александровича, который говорит, что, ну, выслушайте аргументы. Выслушайте аргументы и дайте нам явный, ясный ответ. А у нас получается, когда мы все складываем, ведь не только экология. А зачем нужен вот этот 8-километровый загогулина? Зачем она нужна? И получается, что ведь на этой загогулине тот же самый Михаил Яковлевич как-то мне говорил о том, что там скорость, если я не так, то он меня поправит сейчас, там скорость вынуждена будет сократиться там со 150 километров, который для всей этой трассы планируется, на чуть ли не на 30 километров из-за этих загогулин, да? Так и зачем это делается? И вот у нас ответ. Коррупционная составляющая. В чем эта коррупционная составляющая? Мы не можем не заметить, что министр Левитин, министр транспорта, является одним из главных владельцев Шереметьево. И для него вот такая роскошная дорога к этому Шереметьеву, как раз эти 8 километров загогулины, это как раз и будет какое-то, вот я не знаю, хорошее решение, которое оказывается нехорошим для всех остальных.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушницы Татьяны.
Ой, спасибо большое, здравствуйте.
Добрый вечер.
Может быть, я что-нибудь тоже скажу дельное. Ну, в общем, наверное, надо, чтобы заказчик, потребовать заказчика все варианты дорог и по километровый отчет по каждому варианту, что будет построено, сколько потрачено. И второе. Наверное, надо еще привлечь, слово-то нехорошее, это Петербург, жителей Петербурга, потом Валдая, ведь дорога наверняка пройдет по Валдайской равнине, по заповеднику, а в районе Петербурга что, нет лесов? Там тоже будет уничтожаться лес?
Вопрос Михаила Яковлевича Блинкина. Вправе ли общественность ожидать вот гласной экспертизы всех конкурирующих проектов?
Ну, как бы сказать, общественность вправе, формально вправе ожидать чего угодно, но мой ответ будет довольно скептический. Ну, вот решение принято. Я уже не думаю, что заново будет новый цикл обсуждений и так далее. Я думаю, что вот, как бы сказать, эта эпопея завершена. Эта эпопея завершена. Вот построят эту связочку 8-километровую, значит, какое отношение это к заторам на Ленинградке, сказать, самое, ну, я не знаю, сказать, это просто из области такого технического фантазирования, потому что для того, чтобы перебросить какой-то поток с Ленинградки, нужен вот этот мост. Мост появится хорошо, если в 2014 году. То есть вот, то есть как, эпопея общественного обсуждения закончена. Пункт первый. Дорога, скорее всего, будет построена, как вот они хотят. Значит, какое-то обучение на питерском направлении будет не раньше ввода моста и строительства северной ракады в пределах города. Ну вот сколько лет на это пройдет? Ну много лет пройдет. Значит, так что ответ грустный. Так что ответ грустный.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы не хотел так это выражать таким образом, что потерпело поражение демократическое движение. На самом деле движение родилось и начинает развиваться. Просто на этот раз его силы оказалось недостаточно. Но ведь теперь мы не вернемся в статус-кво. Теперь Тюрикова будет, теперь будут все ребята, которые там, они никуда не денутся. И я думаю, что это движение будет развиваться. И второе, может быть, это не совсем по теме, но мне все-таки это беспокоит. Знаете, вот эти вот побоища мальцов, которые, очевидно, кем-то ведь они вдохновлены. Уж как-то они подозрительно, знаете, по времени совпадают. И вот с этим решением относительно вот этой дороги, и, между прочим, и с решением относительно Ходорковского. Ну, вот и все мои... пропозиции. Спасибо.
Вопрос Лео Пономарева. Насколько полезен, по-вашему, опыт борьбы, приобретенный защитниками Химкинского леса?
Да, это правильно. И я хотел бы, наоборот, поздравить и Женю Чирикову, и Ярослава с тем, что они выросли в таких зрелых, скажем, гражданских активистов, лидеров. И я уверен, что у них общественное... Они... В общем-то, не случайно занялись этой деятельностью, не то чтобы, так сказать, вот как бы случайные обстоятельства привели к тому, чтобы эти два человека возглавили движение защитников. Они родились для общественной деятельности. Это та проблема, которая их заволновала, но они дальше будут бесспорно заниматься общественной деятельностью. И мы с ними вместе объединились уже. И у нас кампания спасения Байкала впереди, если говорить только об экологических проблемах. И у Тришта, так сказать, она вот такая общероссийская кампания, экологическая, только набирает силу, и бесспорно она будет продолжаться. Потому что власть лишний раз, вот и сейчас продемонстрировала, что она не заинтересована решать конкретные проблемы, которые касаются там сотен, там тысяч простых граждан. Они решают какие-то свои там между собойчики там, и в том числе не только связанные с отношением элиты вот внутри России, но и с западными банками там, вот они приводят сейчас пример, что будет не выполнены какие-то обязательства перед французским концерном. Но ведь это на самом деле действительно, если каждый раз разбирать это профессионально, выяснится, что все это просто они играют, занимаются наперстничеством, так сказать, не нас обманывают, я уверен. Потому что они ставят в основу все-таки интересы граждан, так сказать, и в лучшем случае у них работают какие-то второстепенные непрофессиональные интересы, а в худшем – коррупционные.
Анатолий Баранов, редактор сайта форум МСК.ру, считал проигрыш общественности неизбежным.
Это, безусловно, поражение, но о том, что это поражение неизбежно при такой ситуации, я всегда высказывал этот скепсис. И Женя тоже говорил об этом, что если все это ведется в расчете на доброго царя, а не выходит на политический уровень, то все это дело будет просто-напросто так или иначе сливаться. Нельзя вести борьбу за социальные и гражданские права, рассчитывая только на милость доброго царя.
Вопрос Алексею Яблокову. Как, по-вашему, есть ли общество гарантии того, что обещание Сергея Иванова вот, построить шумозащитные экраны, прорыть места для миграции животного мира будут выполнены?
Никаких гарантий, ни малейших гарантий нет. И я думаю, что это не будет выполнено. Думаю, что там будут построены, конечно, всякие там коммерческие структуры будут обременены вокруг этой дороги. Я хотел бы вот еще что сказать. Нам предстоит два момента. Во-первых, конечно, с одной стороны, это поражение вроде гражданского общества. С другой стороны, то, что появились такие лидеры, как Женя Чирикова, как... Ну, там не только она, там целые созвездия имен. Это замечательно. Это совершенно замечательно. А что нам предстоит делать? обязательно вот огромный мегапроект, против которого нам придется бороться вот в центре России, это центральная кольцевая автомобильная дорога. Это будет похлеще, чем Тимкинский лес. Там и по лесам, там тысячи гектаров идут под нож. И тоже, и там коммерческие интересы прослеживаются. Ну просто это значит огромная дорога, которая окружает будет Москву на расстоянии там, я не знаю, 70-100 километров. Вот это огромная проблема. И сейчас Женя правильно говорит, что надо обратить внимание на это. Надо, мы поймаем президента на слове, который сказал, надо консультироваться с общественностью на ранних этапах. Вот мы и говорим, проконсультируйтесь с нами по поводу ЦКАДа. И мы видим, что там и это самое. Теперь еще, ведь эти движения, вот которые вроде бы, ну вот как движение за Химкинский лес, они не проиграли, они не проиграли, они не проиграли. Люди встали, люди поняли, что действительно нельзя заниматься только спасением одного леса, это политическая проблема. И, кстати говоря, вот у меня, я внимательно наблюдаю и внутри нахожусь из этих движений, в конце концов, а как было здорово сделано по поводу, и какие люди хорошие стали, поднялись и выросли, по поводу борьбы с мусоросжигательными заводами в Москве. Ведь удалось отбояриться. Правда, сейчас эта борьба переносится на Подмосковье, там они хотят строить. Но в Москве-то вот эти шесть групп, которые возникли, это же были замечательные гражданское общество в самом таком, и вдруг оно образовалось, его не было. Его не было ни в Ясенево, ни там, ни в Тушино, ни, нигде. Вот оно сделалось так же, как в Химках.
Писатель Эдуард Лимонов, председатель исполкома партии «Другая Россия», констатирует крах веры в доброго царя.
Это поражение веры в доброго Медведева, потому что я заметил, что к нему потоком сейчас идут открытые письма, жалобы и прочее. Вот, по-моему, всем, кто обращается к нему, следовало бы понять, что замотают, замучат проблему, выхолостят, и ничего не получится. Вы помните, Максим Калашников некто обращался к нему с целым проектом огромным на всю страну, строительство всяких городов культуры и науки, и все это закончилось абсолютно безбашенным и нереализуемым, на мой взгляд, очень глупым проектом какой-то асфальтовой деревушки в Сколково, и то неизвестно, будет ли это все. То есть все наши проблемы – это несменяемость власти, а власть у нас неадекватная, неталантливая. Дмитрий Анатольевич Медведев, так же, как и Владимир Владимирович Путин, абсолютно не подходит для роли руководителей государства.
Вопрос Михаилу Блинкину. Какие еще проекты, по вашим данным, требуют общественной экспертизы?
Вот здесь очень интересный аспект. Ведь дело в том, что в диалоге власти и экологистов, скажем, власти и местных жителей по поводу любого транспортного большого проекта, отнюдь не всегда правы экологи и отнюдь не всегда правы местные жители. Очень часто решающим аргументом у тех или иных общественных движений является просто чисто бизнесический интерес. Это то, что называют по-английски «not in my backyard», только не на моем заднем дворе. И вот когда в данном случае экологисты были абсолютно правы, вот здесь уступка требованиям защитников Химкинского леса, я думаю, имела бы огромное значение для власти, для десятков других транспортных проектов. Нет, мы учитываем, когда эти аргументы весомы, мы их учитываем, а когда эти аргументы лишь бы не в моем заднем дворе, мы их отбрасываем. То есть здесь на самом деле очень интересная штука проявилась для всех дальнейших проектов. Теперь даже в том случае, когда противники стройки, ну, заведомо неправы, да, а все равно общественный резонанс будет такой, общественность всегда игнорируется властью. Вот здесь это вот двойной эффект, такой вот бумеранг срабатывает, вот это очень плохо. А проектов, которые требуют пересмотра, ну, это очень длинный разговор, боюсь, сегодня не впишется в нашу беседу.
Вопрос Льва Пономарева. Почему, по вашему мнению, власть побоялась пойти на уступки гражданскому обществу?
Ну, более-менее понятно. Эта традиция еще идет от Владимира Владимировича Путина. Никаких уступок в обществе, потому что в этом случае произойдет утеря власти просто. Произойдет так называемая оранжевая революция, и только власть нужна держать зубами, скажем так. И эта традиция появилась в 2000 году и продолжает и сейчас. Я должен сказать, Ельцин, между прочим, был более гибким человеком и мог идти, так сказать, на встречу общества и не боялся потерять репутацию и так далее и тому подобное. И вот Михаил Яковлевич абсолютно правильно это отметил, что здесь была уникальная возможность построения диалога общества и власти. И как раз общество ведет себя более разумно, оно настаивает на диалоге, оно требует этого диалога. А власть показывает, что она не готова на диалог, и поэтому остается только один вариант. Это ее свержение, так сказать. Ну, естественно, так сказать, те люди, которые вот я представляю там гражданское общество, мы имеем в виду свержение только мирными способами, так сказать, политическими, мирными способами, мирным ненасилием. Но ведь есть и другие люди. Вот обратите внимание, то, что происходит на улицах Москвы, эти люди тоже фактически уже покусились на власть, но другими способами. Поэтому диалог с обществом крайне необходим для того, чтобы в конце концов не происходили такие события, как и происходили сейчас на Манежной площади. Просто там не так прозрачно видна связь одного с другим, так сказать. Но если власть не научится говорить с своими гражданами, она будет свергнута и, может быть, даже, так сказать, кровавым способом.
Вопрос Алексею Яблокову. Какие выводы надо сделать гражданскому обществу из истории борьбы за спасение Химкинского леса?
Выступать, бороться, не складывать крылышки. Вот я, кстати говоря, позабыл возразить Михаилу Яковлевичу, уважаемому мною. Он говорит, все принято, все и так далее. Ничего нет, ничего. Я с этим не согласен. Я абсолютно с этим не согласен. Я считаю, что позиция экообороны, вот этой общественных организаций московских, в которые входит и Химкинский лес, о том, что надо бороться во Франции, надо заставлять французскую фирму выходить из этого проекта, надо заставлять... Нет, я считаю, что все они... Уроки замечательные, уроки такие, что борьба, только борьба, только когда мы покажем свою силу, покажем свое умение вести диалог, свою силу в том, что у нас на нашей стороне правда, и поэтому мы сильнее, чем те, которые нам говорят неправду, или там, и так далее, и так далее. Это вот хороший урок. И я считаю, что Химкинский лес это замечательный, не конченый, совсем не конченый, как говорит Михаил Яковлевич. Он считает, Блинкин, что это конченное дело. Нет, это не конченное дело. Это будет продолжаться.
Спасибо. Напомню, что решение о прокладке магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом через Химкинский лес в нашей передаче сегодня обсуждали Михаил Блинкин, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства, Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права человека, председатель фондов защиты заключенных, и Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской академии наук, глава фракции «Зеленая Россия» и член политкомитета партии «Яблоко». Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Кандидатов и один диктатор. Предвыборная кампания в Беларуси проходит в обстановке относительной свободы. Каковы прогнозы тех, кто в оппозиции режиму? Всю эту неделю мы знакомим вас с политиками, которые решили стать альтернативой Александру Лукашенко. Слушайте программу «Время и мир» в среду в 22 и в четверг в час и в 15. Время московское, радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».